Почему, мистер Котика? Почему? Во имя чего? Что вы делаете? Зачем вы стараетесь шутить и корчить из себя юмориста? Когда прекрасно знаете, что отец попросил вашу мать родить ему слесаря. Да вы посмотрите на себя, взгляните правде в глаза! Да вашу голову удачные шутки посещают реже, чем вашу сестру пасхальный кролик! Что за жалкие потуги! Вы же не юмор на свет порождаете и даже не хахашечки! Вы думаете, что способны вызвать улыбку, тогда как уже двоих увезли на психологическую реабилитацию после вашей попытки объяснить терминологию в очередной забавной истории? Даже сверчки считают необходимым почтить минутой молчания каждую вашу попытку поднести что-то в сатирическом ключе! Высмеивание? Подтрунивание? Почему же вы считаете, что способны шутить, если все указывает на обратное?
У-ти-ти-ти-ти-ти-ти.
В прошлом обзоре на Гарри Поттера это было увлекательно.
Ты волшебник, Гарри.
Тайну разгадательно.
Прошлой ночью Снэк впустил горного тролля отвлечь внимание.
В магию погружательно.
Нужно говорить только Левиоса, а не Левиоса.
Ляпы создавательно. И вернуться обещательно.
Я вернусь еще. Я это знаю.
Ну ладно, народ, давайте смотреть тайную комнату.
В этот раз это будет в туалете заседательно.
Гермиона, выходи, нам тебе столько нужно рассказать.
На стенах писательно.
Тайная комната открыта, враги наследника трепещите.
От змей-пауков убегательно.
Почему пауки? Почему нельзя было следовать за бабочками?
И, в общем, тоже ничего так кинцо.
Тайная комната действительно снова открыта.
Туби континует. Ну, то есть прямо сейчас вторая часть. Поехали!
Вторая часть Гарри Поттера вышла спустя год и была самым настоящим продолжением истории. Все, что нам полюбилось в первой картине, было на месте. Актеры, атмосфера, потрясающая музыка и сказочный антураж. Однако немного бросается в глаза, что Роулинг поначалу еще не осознавала в полной мере объема своей аудитории и того, насколько дотошно ее книги впоследствии будут подвергаться анализу. Поэтому первые три произведения из-под ее пера были под завязку набиты элементами, которые не стоило бы добавлять в историю, так как они создавали огромные дыры в логике созданного мира. Позже она приняла это во внимание и постаралась максимально обосновать многие вещи, однако все эти небрежные вкрапления забавных, но бессмысленных вещей любезно перекочевали в экранизацию романа, о котором мы сегодня и поговорим. Что ж, давайте наконец-то приступим к просмотру.
Он здесь. Вернон.
Итак, фильм начинается с того, что к огромной туше вредности, именуемой мистером Дурсель, приходят в гости люди, с которыми тому не терпится заключить выгодный для семьи контракт.
Если повезет, этот день принесет самую крупную сделку в моей карьере, и я тебе не дам ее сорвать.
И он, как хозяин дома, кормилец семьи, просит Гарри всего об одной вещи.
Я буду в спальне. Сидеть тихо, как мышь, будто меня нет.
Чтобы так и было.
Да, у парня всего одна задача – не мешать дяде работать. Не так уж сложно, если честно. Дамы и господа, делаем ставки, на какой минуте фильма Гарри все испортит.
Ни критики вокруг.
Дело в том, что его комнату радует своим визитом домовой эльф Добби. И какого черта он делал? Он прыгал на кровати волшебника, которого считает мессией. Добби типа такой: «Я в комнате у моего кумира! Уи!» Ладно, сразу надо оговориться, дабы потом недоумение на ваших лицах не стало перманентным состоянием. Дело в том, что в год выхода фильма авторы серьезно так получили по шапке за то, что Добби чертовски похож на Владимира Путина. Был нешуточный скандал в свое время, но я не хочу шутить об этом, так что закрыли тему.
Я сказал ужасную вещь. Плохой Добби,
Добби.
Плохой.
Добби пытается предупредить Гарри об опасности, но ему не дают этого сделать его приступы поведения беременной женщины.
Я хочу шаленого мороженого, а теперь не хочу, а теперь я хочу, а теперь не хочу. Ты не успеваешь за моими желаниями. Права была мама, за кого я вышла?
Знаете, я вроде бы как сразу обусловился различать фильм и книгу как произведения самостоятельные, но я их буду сравнивать, потому что мне охота отметить, где и кому лучше удается рассказать историю. Ведь они рассказывают похожие истории, и сравнение неизбежно. А иногда так и хочется обсудить какие-то особенности той же книги, которым не нашлось места в киновоплощении. Однако я настаиваю, если фильм чего-то не показал, значит этого не было по версии фильма. Если фильм показал что-то, что иначе, это его право. В кино действуют другие законы, а это адаптация. Итак, по моему мнению, фильм немного не дожал момент, где Добби признается, что крал письма от друзей, преследуя цель отговорить Гарри возвращаться. Знаете, мой путь знакомства с этой историей начался именно с книги «Гарри Поттер и тайная комната». Я помню, как будучи мелким, я прочел сначала ее, а потом уже увидел первый фильм. И вот, когда я читал книгу, этот момент с Добби произвел на меня сильное впечатление, ведь предо мной был мальчик, который страдает, живя со своими родственниками, и Хогвартс — это возможность попасть в мир, где ты не игрушка для побоев, а ты знаменитость. У тебя есть друзья, у тебя есть целый безграничный мир, который ты узнаешь. И этим летом Гарри ждал только одного – возвращения. Но он переживал, что друзья ему не пишут, он боялся, что что-то может пойти не так, и он может больше не вернуться. И тут ему говорят, что он не должен возвращаться. Для меня это был очень сильный момент. В фильме же эта сцена чувствуется и вполовину не так. Я не могу в полной мере ощутить важности этих писем, что сжимают компьютерные пальчики. Я не чувствую особого потрясения от Поттера. Здесь какая-то яма в подаче героя. Непорядок. А поэтому...
В книге было лучше!
Там заговор.
Итак, Добби ставит ультиматум. Либо Гарри обещает не возвращаться в Хогвартс, ведь там опасно, либо он сейчас размажет этот торт по голове гостей дяди Вернона. И снова Гарри в своем репертуаре. Нет, чтобы попытаться обхитрить домового, тем самым избежав конфронтации, ведь его, блин, попросили. Напротив, он доказывает, что мозгов у него со времен первого фильма не прибавилось.
Дадли, а ты ничего не хочешь сказать?
Пудинга.
Пудинга.
Я что-то не понимаю. Он испортил вечер с важными гостями, поэтому ему ставят решетки на окна. Причинно-следственная связь? А? Я не понял.
В чем смысл? Чтобы он не мог улететь на метле? Так вам же лучше, если он сдрызнет с дома, разве нет? Меньше проблем, на один рот меньше кормить и так далее.
Ну, доигрался, да?
Однако ночью Гарри прилетает Рон с братьями и похищает его. Да, вы все правильно услышали. Знаете, в книге это было обставлено в принципе правдоподобно, но здесь они просто прилетели и такие: «Мы спасем тебя, Гарри!» Я прям вижу, как происходил этот диалог. «Ребят, я написал Гарри столько писем, а он ни на одно не ответил. Что делать? Может, он обиделся? Может, мне сходить как-нибудь к нему в гости и навестить? О, а может, воспользоваться этой магловской штукой? Как же там ее Гермиона-то назвала? Телефоном!»
«Не тупи, Рон, это для слабаков. Похитим его посреди ночи и будет четенько!»
Звучит как нечто логичное!
А, и это, на всякий случай, возьми с собой веревку.
Зачем?
Ну, надо.
Ну ок. Итак, Рон отвозит Гарри к себе домой, и мы видим одно из самых любопытных мест во всей франшизе. Нору.
Где ты был? Они морили его голодом, поставили на окна решетки.
Смотри, чтобы я на твои окна не поставила решетки, Рон Уизли.
Знаете, я вот сейчас окончательно убедился, что решетки на окнах во вселенной этого фильма обладают какой-то темной силой, и их стоит побаиваться. Просто люди говорят об этом так, как будто это какой-то приговор.
Завтрак ждет на столе.
Далее мы встречаем будущую жену Гарри.
Привет. Что я сделал?
Дженни говорила про тебя все лето.
Действительно, с чего бы это? Девочки вообще такие странные существа, не поймешь их.
Забери у него Перси, пожалуйста.
Стоп. Я один заметил, что Перси не особо рыжий в их семье. Я, конечно, ни на что не намекаю, но это подозрительно. Он бы сходил проверился, что ли. У него налицо явная недостаточность сатурейшена. Сейчас поправлю. Так, вот. Сделал все, что мог. Ребята получают письмо из школы и... Ладно, каюсь. В прошлый раз я сказал, что совы берут деньги за письма, но забыл, что не за школьные.
Не вздумайте меня прощать!
Чтобы купить это, есть лишь одно место. Косая аллея.
Миссис Уизли, похоже, в фильмах имеет привычку говорить самые очевидные в мире вещи.
Платформа 9¾, это сюда. Чтобы купить это, есть лишь одно место. Косая аллея.
Не может быть!
Заходи в трубу. Смелей. Теперь бери летучий порох. И не забудь назвать место. Очень-очень четко.
Косолея.
Знаете, я не уверен, что понимаю, как работает этот порошок. То есть он ориентируется исключительно на название, а не на визуальный образ в голове. А если, например, ты отправляешься по адресу, а улицу переименовали, порошок учитывает новое официальное название, задокументированное специальными людьми?
Москва, 3-я улица, Строителей, дом 25, квартира 12.
Вы думаете, что вы в Москве?
А вы думаете, я где?
Ладно, заткнулся и продолжаю наслаждаться детской сказкой.
Что он сказал, дорогой?
Косолея?
И мне так показалось.
Гарри попадает в лютный переулок, и, естественно, ему надо все потрогать. Ведь здесь куча вещей, которые попадают под категорию «бессмысленно, но круто». Но мы занесем в него только вот эту руку. И весь переулок в целом. Потому что держать у всех на виду место, специализированное под черных магов, я считаю крайней степенью глупости. Особенно если учесть, что этот черный рынок находится посреди самого популярного торгового центра!
А вдруг тебя кто-нибудь там увидит? Люди подумают, что ты затеял какую-то пакость.
Я заблудился.
Кстати, здесь надо сказать, что есть расширенная версия фильма, и она действительно лучше, так как в театральной упущено пару важных моментов. Давайте я буду делать обзор на расширенную версию, но помечать сцены, которых нет в театральной, вот этим значком. Так вот, в режиссерской версии Гарри подслушивает разговор Малфоев в лавке, в которую случайно угодил. Из их разговора мы вместе с Гарри узнаем, что семейство Малфоев, пам-пам, плохие ребята. Ладно, возможно, не все сцены важны, я погорячился.
Не надо, пожалуйста.
Гарри!
Хагрид!
Что ж, Гарри встречает Хагрида и... Эй, я только сейчас заметил. Фильм делает столько реверансов в сторону первой части, что порой утопает в самоповторах. Словно обмазывается отсылочками и пытается продать вам старую конфетку, завернутую в новую упаковку. Что ж, я не против, лишь бы было вкусно. Давайте я установлю здесь индикатор повторов, и он будет появляться каждый раз, когда обнаружит отсылку к первому фильму. Парочку из них мы уже видели.
Еще один звук, и ты пожалеешь, что родился на свет.
Пудинг.
Пудинг.
Что?
Я не знаю.
Что? А что же ты там делал, Хагрид?
Я? Я искал отраву для плотоядных слизняков.
Окулюс репаро.
Да, вернемся к сюжету. Святая Троица воссоединяется, и все они идут за учебниками к нему. Звезде этого фильма Златопусту Локонсу. Вы когда-нибудь думали о том, что Локонс — это Невский от мира магии? Если нет, то обязательно подумайте на досуге. Очень рекомендую. О чем это я? А, так вот. Локонс — это местный Невский. Он точно так же прославился при помощи вранья. Именно в книжной лавке его и встречают наши герои.
Господи, это Гарри Поттер.
Гарри Поттер! Извините, мадам.
Эй, ребят, полегче, он ведь ребенок, его вовсе не обязательно пинать и дергать при каждом случае. Ну, вроде бы как. Не знаю.
Леди и джентльмены, какой необыкновенный момент.
Гарри, давай сюда. Я возьму у него автограф, а вы все ждите на улице. Иди, Рон.
Да, отдайте мне все книги и идите погуляйте. Мне хватит руки автографы взять и еще учебники накупить. Далее ребята встречаются с Малфоем.
Знаменитый Гарри Поттер не успел войти в лавку, тут же попал в газету.
Оставь его.
Поттер завел себе подружку.
И не груби, Драко. Мистер Поттер, а это кто? Рыжие волосы, бестолковый вид. Вы, должно быть, Уизли.
Ладно, немного попетушившись, Драко и разговор они, конечно же, не закончили. А посему бегом на вокзал.
После тебя, дорогая.
Знаете, опять же, скажу это прежде времени, но барьер заколдовал Добби. Так вот, его план заключался в том, что Гарри будет пытаться попасть на поезд последним? А если бы его пустили вперед, как в первой части? Или если бы за ним была бы еще огромная очередь?
Экстренные новости! Дети не смогли попасть на платформу 9 и 3 четверти!
Итак, друзья решают, что попасть в школу 1 сентября нужно ценой жизни или смерти. Дождаться родителей Рона, решить этот вопрос с Дамблдором или прочие логичные штуки не посещают головы наших любимых болванов, поэтому ребята запрыгивают в летающую машину и пытаются добраться своим ходом. Мне нравится, как в книге объяснено, почему они поступили так нелогично и полетели на машине. Там Гарри и Рон говорят просто: «Ой, а мы как-то не подумали». То есть Роулинг на полном серьезе понимала, что это глупо, но ей так хотелось, чтобы они полетели в Хогвартс на машине, что она такая: «А, пофиг, пусть летят, как я это объясню? Они все равно тупые подростки, что с них взять?»
Гениально.
Теперь осталось только догнать поезд. Постой.
Yeah.
выжили, твою налево.
Нам направо.
Понял?
Ребята прилетают в школу, и Рон опять теряет управление. Не, ну тут претензий нет, я уверен, что он на права не сдавал. Естественно, посадить летательный аппарат у ребят нормально не получается, и они врезаются в нашего претендента на попадание в инвентарь. Потому что держать во дворе школы дерево, способное нанести тяжкие телесные малышне, это так в стиле Хогвартса. И Рон ломает палочку.
Палочка сломалась!
Скажи спасибо, что не шея.
В общем, оказывается, что когда мистер Уизли посыпал свой автомобиль пыльцой фей из Питера Пэна, он каким-то образом еще и наделил его искусственным интеллектом. Что это за дьявольщина, я без понятия. Так что автомобиль решает:
ну нафиг, я сваливаю! И манатки свои заберите!
И скрывается с места ДТП. Знаете, есть в этой ситуации что-то жизненное. Машина скрывается с места аварии, и пусть водитель сам разбирается. Со мной такое постоянно. Ребята направляются в замок и понимают, что переход в режим беспалевности прошел неудачным. Как итог, Снейп вычитывает их за то, что маглы их видели.
Вы понимаете, насколько это серьезно?
Откроем его секрет.
Слушай сюда. Мы очень, очень тупые.
Но все же, неужели вас совершенно не беспокоит неминуемая смерть?
Бип.
Вас видели по меньшей мере 7 маглов. Вы подвергли наш мир риску быть обнаруженным.
Воу-воу-воу-воу, пожалуй, я вот тут опять приторможу, потому что я не понимаю, почему магия держится в секрете. Профессор Ксавьер, не могли бы вы нам объяснить?
Мутировавший родственник неандертальца, гомо сапиенс, отклонение от нормы. Мирное сосуществование, если оно вообще было, длилось недолго. Все без исключения данные показывают, что появление мутировавшего человека в любом регионе приводило к немедленному исчезновению его менее развитого сородича.
Да, маги — это, по сути, те же мутанты. Столько аллюзий сразу возникает.
Эти юнцы нарушили закон, запрещающий несовершеннолетним использовать магию.
Профессор, накажите их! Они такие бяки, они на дерево напали! Поставьте им решетки на окна!
Но Дамблдор и МакГонагал по какой-то причине дают понять, что все в порядке.
Никто не покинет школу без существенных увечий, а этим двоим почти даже не досталось. Нет, еще как минимум пара сломанных ребер или хотя бы порез. Вот тогда и поговорим о побеге из замка.
Кстати, вот это вот очень интересная сцена, которая вряд ли будет понятна людям, не читавшим книгу. Ведь в фильмах нет ни слова о сквибах, насколько я помню. А здесь нам явно демонстрируют, что Филч комплексирует на тему того, что он не волшебник. Комплексирует и рефлексирует.
Вранье!
И начинается новый учебный год. Первым делом ребят учат, как правильно пересаживать мандрагору, что выглядит малость негуманно, но я уже забил на это.
И присыпаете землей, что все дела.
У него обморок. Вот как. Тогда оставьте его там. А теперь за дело.
Знаете, это так в стиле Хогвартса — забить на человека, упавшего в обморок. Вы еще затопчите его ногами для полноты картины. Но потом я въехал. Мой индикатор отсылок замигал, и я понял, что эта сцена — это отсылка к уроку полетов на метле. Она тоже демонстрирует нанесение увечий Невиллу и в полной красе показывает некомпетентность местных людей, что выдают себя за преподавателей.
Выдергивай!
Привет, Перси. Мисс Клинова.
Здравствуйте, сэр.
Скажи, мне крышка.
А теперь то, что никогда не давало мне покоя в этой истории. Предположим, что у Рона сломалась палочка. Что бы сделали адекватные преподаватели? Они сказали бы:
с этой палочкой вы не можете полноценно обучаться, и мало того, вы становитесь опасны для окружающих. Требование школы включает в себя заменить сломанную палочку при поломке.
Допустим, родители Уизли такие:
но у нас нет денег на новую палочку, что делать?
И тут, возможно, в маленькую бестолковую очкастую голову со шрамом могла залететь пустяковая мыслишка. Как насчет
сделать Рону подарок?
Он тебя приютил на лето, он столько раз тебя спасал, его семья кучу раз тебя выручала, а у тебя в банке лежит куча баблища, от которого не убудет, если ты подойдешь и скажешь:
Рон, вот тебе новая палочка, все равно мы оба виноваты в случившемся.
Мне кажется, за этот учебный год именно из-за палочки Рон упустил очень многое.
Вам нужно заменить палочку, мистер Уизли.
Рон, твоя сова!
Одно новое сообщение.
О, нет! Уизли получил кричалку.
И у нас новый претендент на занесение в инвентарь.
А теперь уроки с местным Невским.
Златопуст Локонс.
Погляжу я на себя, сам себе отрада. Не косой и не рябой, вот такой, как надо.
А знаете, мне нравится этот засранец. Нет, разумеется, Гермиона, конечно, ван лав, но только взгляните на него. С каким азартом, с какой искоркой, с каким неподдельным запалом актер отыгрывает этого самовлюбленного павлина. Сколько страсти в этой подаче. Видно, что он получал удовольствие от пребывания на экране, и это удовольствие заразительно. Он не вызывает отвращения, как в книге, потому что он играет с такой искренней наивностью, что на него становится сложно сердиться за то, что он делает.
Доставь мне удовольствие. Восхищайся мною.
Однако у меня вопрос. Что человек, который очевидно профан и врунишка, делает в Хогвартсе? То есть я могу понять, как он при помощи лживой маркетинговой кампании присваивал себе чужие заслуги и тем самым стал знаменитым. Хотя людям, предрасположенным к минимальному критическому мышлению, не должно быть проблемой догадаться, что это все напускное и что он ничего из себя не представляет. Однако каким образом он попал в Хогвартс? И главное, зачем? Чему он собирался учить, если он сам ничего не умеет? Одно дело по ушам ездить, другое дело реально преподавать. И неужели Дамблдор настолько недальновидный, что не рассмотрел очевидного? Учитывая, что должность преподавателя защиты от темных сил – это самое полезное, что может произойти с учениками при нынешнем уровне безопасности школы, у меня два варианта.
Если бы я только мог раскрыть ему свои чувства. О-о-о. Стоп, кажется, у нас в школе есть свободная должность. А что если... Дамблдор, ты гений!
Ну, либо же он просто хотел при помощи популярного медийного лица привлечь внимание общественности, так как после событий прошлого года в Хогвартс никто не хочет ехать. В книге это разъяснялось тем, что должность учителя защиты от темных искусств была проклята, и никто там дольше года не был способен продержаться. Но почему Дамблдор смирился с этим? Он ведь такой могучий маг, он не смог побеспокоиться о такой незначительной проблемке? Он не мог найти способ снять проклятие или обхитрить его, например, ввести новый курс под другим названием, но с той же сутью. Управление учебным заведением – это не его.
Успокойся.
Итак, Пикси наводят массовые беспорядки, и на помощь приходит Гермиона.
Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна.
Затем мы видим, как команды Гриффиндора и Слизерина не могут поделить время тренировок. Малфой хвастается тем, что его батя купил команде новые метлы. А меж тем, конфликт межгрупповой трансформируется в конфликт личностный.
Зато никто в Гриффиндоре не покупал себе место.
Твоего мнения никто не спрашивал. Поганая грязнокровка.
Где ж слизни?
Что с тобой, Рон?
Рональд, не хочу вас огорчать, но ваши палочки диагностировали хронический барахлит. Теперь она барахлит.
Давайте отведем его к Хагриду, он знает, что делать.
Ну конечно, у нас есть медпункт, но отведем мы его к Хагриду. Я смотрю, у детей есть повод не доверять не только профессорам, но и докторам в этом учебном учреждении.
О, я-то могу, разумеется, но это будет больно.
Ребята отводят Рона к Хагриду и обсуждают те страшные слова, что Малфой сказал Гермионе.
Грязнокровкой.
Как он мог?
Это значит грязная кровь. Самое гнусное прозвище для тех, кто рожден маглами, у кого родители не маги.
Так, мы узнаем, что в волшебном мире, помимо распространенного рабства, есть еще и проявление нетерпимости. Чудно. Итак, Гарри отбывает наказание, помогая Локонсу отвечать на письма поклонников, как вдруг слышит странный голос, который приводит его к местному граффити. Я знаю, что здесь технологии застряли в средневековье и баллончики с краской еще не изобрели, но поверьте, я не хочу знать, откуда эта кровь. Однако актом вандализма все не ограничилось, имело место быть еще и покушение на жизнь кисоньки Филча. А у меня всего один вопрос. Как и зачем эта кошка оказалась в таком положении? Что она делала? Упражнялась в подтягивании на хвосте? Что, в Хогвартсе нет даже качалки? Жуть какая-то, а не место.
Разойдитесь, пропустите, пропустите!
Мальчишки и девчонки, вы мелкие вредители!
Я тебя убью! Ору!
Не при свидетелях же. У нас для этого есть специально отведенные места. Ты что, забыл?
Допускаю, что Поттер и его друзья оказались на месте преступления случайно.
Блин, что со Снейпом в этом фильме? Почему он выглядит так, словно готов вот-вот разрыдаться? Он так воспринимает отказ в приеме на должность преподавателя защиты от темных сил? Да ладно ему.
А пока что настоятельно призываю к осторожности. Всех.
Что ж, новость о том, что в школе вполне вероятно разгуливает какой-то маньяк, никак не отразилась на учебном процессе. Однако дети обеспокоены и расспрашивают о том, что такое тайная комната у МакГонагал, у которой почему-то все на доске написано в зеркальном отображении. К слову, в прошлый раз я говорил, что у Вольди нет миссии, и снова-таки я был неправ, признаю, так как судил только по первому фильму. В этом же нам дают понять, что он намеревается не просто захватить мир, а очистить его от всех нечистокровных. Но при этом он как бы сам нечистокровный. То есть он в наших глазах уже не мультяшный злодей, а скорее аналог Гитлера. Подробнее об этом мы поговорим тогда, когда фильм решит об этом поговорить. Итак, ребята решают, что тайную комнату открыл Малфой, потому что человек, который ведет себя как говнюк и расист, скорее всего, говнюк и расист. Не могу их винить за этот вывод.
О, не, те факты и погляды взагалі не дрізниш.
Не переживай за це, їх плутають усі на світі.
А посему друзья решают сварить в местной заброшенной уборной оборотное зелье, дабы превратиться в шестерок Драка и все выведать наверняка. Однако на это нужно время, а у нас пока квиддич. И опять Гарри подвергается заклятию, как и в первой части. Но в этот раз за ним охотится Бладжер. И снова-таки, подобные вещи не приводят к остановке матча, дабы обезопасить детей. Зачем?
За Гарри гоняется шар вышибала. Держу пари, что он заколдован.
Я его уберу.
Нет! Даже с исправной палочкой это рискованно. Попадешь в Гарри.
И зачем фильм показывает на трибунах Дамблдора? Ведь Дамблдор не сделал ничего на этом матче. Он не попытался расколдовать Бладжер, не попытался его уничтожить, не подбежал к Гарри и не вылечил его руку. Нет, вместо этого нас ожидала мерзкая сцена превращения в мистера Фантастика.
Рука больше не болит, и сразу видно, что кости уже не сломаны.
Не сломаны? Рука без костей вообще.
Зато стала более гибкой.
Оператор, ты чего? В больничном крыле Гарри опять зачем-то является Добби и признается, что это он чуть не организовал две сломанные шеи при проходе на платформу, а также заколдовал на агрессивное поведение Бладжер. Если Добби таким образом хотел защитить Гарри Поттера, то почему он не придумал что-нибудь покреативнее, чтобы обезопасить пацана?
Добби хочет лишь спасти Гарри Поттера от опасности.
Гарри Поттер не должен оставаться здесь, потому что история скоро повторится.
Повторится история? То есть это уже было раньше?
А! Я не должен был говорить!
Эй, полегче, это же спойлеры. Тут куда ни плюнь, история повторяется. Также теперь мы узнаем, что нападению подвергся Колин Криви. И это никоим образом не отразилось на учебном процессе.
Что это значит, Альбус?
Это значит, что наши студенты в большой опасности.
А впрочем, когда было по-другому?
А между тем в школе открывают дуэльный клуб, следуя главному постулату школы – безопасности.
Эверт Остатин!
Мало того, что детей не учат сражаться, а заставляют, так еще и зрительный зал оборудован таким образом, что даже если ты не сражаешься, у тебя есть все шансы получить ничуть не меньше увечий.
Потому что эффект присутствия.
Ну, типа 3D, все такое.
Экспляррмус!
Вот так вот. Вот так вот.
Знаете, каждый раз, когда я вижу Снейпа колдующего заклятия, мой внутренний фанат просто бьется в истерике от счастья. Но радость продлилась недолго, ведь фильм наконец-то должен столкнуть лицом к лицу в честном поединке Малфоя и Гарри.
Ридусепра!
Малфой прямо на сцене рожает змею, а Гарри начинает с ней трындеть на змеином языке. Этот факт всех немножко пугает.
Иванеска.
Так ты змеюст? Почему ты не сказал нам?
Кто я?
Умеешь говорить со змеями.
Как можно говорить на языке, которого просто не знаешь?
Я не знаю, Гарри, но казалось, что ты науськиваешь змею или вроде того.
Что значит науськивал? Он что, идиот, пытаться кого-то укокошить прилюдно? Хотя это ж Гарри, он способен на всякое.
Знаешь, почему символ Слизерина именно змея? Салазар Слизерин был змееустом.
Знаете, либо Гриффиндор держал домашнего львенка, как Тевран пела в лесу птичкам арии, а Пуффендуй вечерами подолгу трындела с барсуками, либо эта фраза сейчас прозвучала как чистейшая чушь.
Чистейшая чушь, теперь без примесей.
То есть, я понимаю, что имелось в виду я к тому, как это прозвучало. Очевидно, что Слизерин сказал: «Чур на моем гербу змея, потому что я змееуст». А остальным пришлось выкручиваться. Ладно, проехали.
Кто я, по-твоему, Хедвиг?
Кто я такой?
В целом, балбес со шрамом и шилом в одном месте, а также прокачанным скиллом везучести. Итак, Гарри стал изгоем, ведь его теперь все боятся, потому что думают, что он наследник Слизерина. А меж тем, Гарри следует за голосом и натыкается на очередную жертву. О, надо потрогать.
Вот ты и попался. Теперь тебе точно накажу, Поттер.
Итак, Гарри ведут объясняться к директору. Там он встречается со шляпой. И ввиду отличной постановки, сцена выглядит так, словно Гарри направлялся, собственно, к шляпе и шел исключительно, чтобы задать этот вопрос.
Я хочу спросить, на тот ли факультет вы определили меня?
Да.
Далее мы видим очевидного претендента в инвентарь. Сгорающую птичку.
Профессор, ваша птица. Я ничего не мог сделать.
Не переживай, она переродилась в плохую аниматронику. После разговора, суть которого была в двух репликах, наступает Рождество! Мы узнаем, что в Хогвартсе есть конюшня, и что школьников катают по озеру без страха провалиться под лед. Потому что безопасность. Также, наконец-то, оборотное зелье сварилось, а значит, пришло время нарушать школьные правила! Первым делом мы убедимся, что оппоненты полнейшие имбецилы, без намеков на зачатки разума. Это те люди, которые слово «еще» читают как «еще», а воспринимают как «есть чё».
Так, что-то много сложных приколов на сегодня.
Затем мы вырубим двух школьников и заставим их валяться без сознания в пыльной кладовке. И, наконец, выкрав одежду, мы притворимся ими, потому что мы положительные герои.
Волосы вырвали?
К слову, сцена трансформации снята очень эффектно и заставляет прям вжаться в кресло при просмотре. Она одновременно жуткая и при этом завораживающая. Я помню, когда я ее смотрел первый раз, моя реакция была примерно такая.
Где Гермиона?
Я, наверное, не пойду. Идите без меня.
У Гермионы какие-то траблы в кабинке, поэтому ребята отправляются вдвоем. Повстречав самого не рыжего из рода Уизли, они наконец-то оказываются в обители всея Хогвартс. На факультете Слизерина! Знаете, я понимаю, что автор имела в виду, когда описывала целый факультет отъявленных негодяев в школе. Мол, надо было что-то противопоставить Гарри уже в школе, но, блин, в контексте истории целый факультет хулиганов, с которого очень часто выходят темные волшебники и все про это знают, это как-то туповато. Хотя, с другой стороны, а куда их девать? Окей, то есть шляпа может определить хулиганов, но, возможно, им нужен другой подход в образовании, дабы упразднить появление новых черных магов в обществе. Хотя, может быть, это такое проявление толерантности? Ну, типа, злой волшебник, тоже волшебник! Хогвартс, научим колдовать каждого!
Значит, тебе неизвестно, кто за этим стоит?
Ты знаешь, что нет, Гойл?
Впоследствии не очень содержательного диалога ребята понимают, что они ошибались, как в прошлом году со Снейпом. Однако внезапно магию начала отпускать, и ребятам пришлось давить на тапок, дабы не выдать себя. Но по возвращению в сортир их постигает ужасающее известие, связанное с Гермионой.
У нее сегодня тяжелый день. Она сейчас не чувствует себя рок-звездой.
Я с ней поговорю.
Прости, но я не могу сейчас.
А в чем дело?
Я говорила этой идиотке, стилистке, не надо прическу.
Да, Гермиона решила попробовать себя в бродвейском мюзикле «Кошки».
Оборотное зелье возвращает ваш облик, если вы превращались в людей. Волос, который я сняла с одежды Мелисенты, был кошачьим.
Сложно даже представить, каково сейчас бедной девочке.
Алло, доченька, хорошо, что ты взяла с собой телефон в школу. Я знаю, что вы там играете в средневековье, но без телефона это как-то уже слишком. Как там твои дела?
Ну, в каком-то смысле я стала женщиной-кошкой.
Эх, что ж, я не думала, что это случится с тобой так рано. Со мной это произошло гораздо позже. Но раз на...
Мам, в смысле? Я намудрилась зельями, стала похожа на огромную кошку-мутанта.
Стой, а что ты имела в виду?
Ничего!
А между тем, Гарри и Рон обнаруживают, что кто-то затопил их любимый женский сортир, при этом выкинул дневник, параллельно раздраконив местное привидение. Привидение я тоже хочу отнести к отсылкам. Оно как и зеркало, очевидная метафора. Дневник, как мы выясняем, принадлежал некому Тому Редлу, который жил во времена, когда тайная комната открывалась в прошлый раз. Дневник оказывается пустой, но Гарри, ведомый необъяснимым желанием начать писать свой блог, решает осквернить бумагу своими примитивными мыслями. И сцена начинает походить на переписку в чатике. В
В результате Гарри отправляется в воспоминания, что, к слову, потрясная идея и очень круто реализована. Здесь мы видим и самого Тома Реддла, холодного, расчетливого и бескомпромиссного. Более молодую версию Дамблдора и, конечно, юного Хагрида, который зачем-то похож на Квазимода. Дневник показывает, что Хагрид был обвинен в том, что открывал тайную комнату, и что он тайно содержал радиоактивного паука. Опять же, сцена поставлена очень-очень круто.
Тебя лишат палочки, Хагрид. И исключат.
На следующий день ребята решают, что хватит им плести тайные интриги, и Гермиона толкает дельную мысль.
Хагрид наш друг. Пойдем к нему и расспросим.
Но почему-то они этого не делают, потому что... О, комнату Гарри раскурочили. Причем последующая череда событий выглядит как-то так. Пропал дневник. Отменили квиддич. Гермиона попала в больницу.
Ее нашли возле библиотеки. Вот с этим.
Держу пари, Гермиона пользовалась зеркалом, чтобы заглядывать за угол.
Мне, конечно, дико жаль, но я бы многое отдал, чтобы увидеть сцену, где Гермиона с этим зеркальцем, пятясь назад, перемещается по замку. В общем, наконец-то школа отреагировала на факт того, что по замку безнаказанно перемещается огромное чудовище, убивающее всех подряд. Правда, в этом замке по необъяснимым стечениям случайных обстоятельств дети находят способы извернуться и остаться живыми, но факт риска это не отменяет. Итак, школа решила...
Все студенты возвращаются в свои комнаты ровно в 6 часов вечера. Всех студентов на все занятия сопровождает учитель. Никаких исключений.
Мне кажется, что Хогвартс руководствуется правилом «нет тела, нет дела». Мне вот интересно, как Дамблдор объясняет родителям, что их дети едва не были убиты и что они фактически находятся в коме до конца учебного года, и при этом Хогвартс принимает меры, сделав отбой чуть раньше и сказав преподам приглядывать за детьми.
Уважаемый профессор, как там наша девочка? Она давно не пишет, мы не можем с ней связаться и начали беспокоиться.
Все в полном порядке. Ее обратило в камень огромное чудовище, что было заключено в замок одним из основателей нашей школы. Зверя мы пока поймать не можем, но уже сказали детям не гулять поздно ночью. Так что все в полном порядке. Хочу отметить, что ей повезло, что она вообще осталась жива. Она придет в себя к концу учебного года. Смайлик.
Если бы вы не поставили смайлик, мы бы с отцом занервничали. Но профессора, как же она сдаст экзамены? Она же не будет готова.
Я отменю все экзамены. Смайлик.
Хорошо, а то мы уже начали волноваться за нашего сына. Он выпускается в этом году, и от экзаменов зависит его поступление.
И вот теперь ребята наконец-то решили поговорить с Хагридом. Но вот незадача, им надо опять припереться ночью. Потому что если ты так боишься, что тебя могут выгнать из школы, и ты будешь обречен жить с дурслями и страдать без магии, то ты обязан нарываться по поводу и без, потому что ты падла избранный. Снова проделав ловкую отсылку к первой части, ребята заявляются к бородачу. Но выясняется, что не они одни решили выбрать именно этот вечер и время для визита. Дамблдор и министр магии пришли, дабы посадить Хагрида в тюрячку.
Там даже есть решетки на окнах.
Но тут внезапно заявляется еще и Люциус Малфой, чтобы сказать, что и Дамблдора решили подвинуть с поста директора. Казалось бы, что тут еще могло пойти не так? Но, в довесок к общему трындецу, Малфой говорит то, чего у меня мозг буквально сделал сальтуху с двойным перевертом.
Но я позвонил в школу, и мне сказали, что директор здесь.
Позвонил? Не, понимаю, но позвонил?
Хотя это ж современность, но...
Позвонил? Вы что, играете в 18 век? Какой к черту позвонил?
Я позвонил в школу, и мне сказали, что директор здесь.
Знаете, я хочу подробнее узнать об этом, потому что это типа офигеть как странно. Лично моя фантазия выдает мне только вот такое объяснение.
Алло, а где директор?
А он здесь!
Я позвонил в школу, и мне сказали, что директор здесь.
Хотя, может, он имел в виду видеозвонок по каминному скайпу.
Если совету попечителей угодно меня отстранить, я, разумеется, покину пост.
Итак, двух главных бородачей школы забрали, и Хагрид бросил напоследок ни разу не подозрительную фразу.
Если кто-то хочет что-то найти, пусть следует за пауками, пауки приведут куда надо.
Друзья берут с собой ни в чем не виноватую собаку и отправляются в путь. Оказавшись в логове огромного стрёмного паука, они ведут с ним душевную беседу, в ходе которой они узнают, что...
Хагрид никогда не открывал тайную комнату.
Но осознав, что паук не имеет никакого желания отпускать их живыми, они оказываются в ловушке. На помощь им приходит суперкар, и начинается страшный сон арахнофобов.
Ранее Экзими!
Фордик дает отпор мерзким тварям и помогает друзьям бежать. А пока я не понимаю, каким образом он обрел самосознание, он уехал в мультик «Тачки 8» или какой там сейчас по счету сиквел Pixar снимает.
Следуйте за пауками! Следуйте за пауками! Если Хагрид выберется из Азкабана, я его убью!
Ребята понимают, что их расследование зашло в тупик, и все их зацепки, по сути, ни к чему не привели, когда случайно обнаруживают у Гермионы в руке ответ на все вопросы. Просто вот все разом!
Нет более смертоносного, чем Василиск. Этот гигантский змей живет сотни лет и моментально убивает взглядом любого, кто посмотрит ему в глаза.
Гермиона, даже будучи парализованной, куда лучше в детективном деле, чем эти двое.
Пауки обращаются перед ним в бегство. Рон, вот оно. Чудовище в тайной комнате – это Василиск. Вот почему я слышу его голос.
Знаете, я заметил, что с утраты третьего участника команды Гарри начал проявлять инициативу и пытаться думать. Возможно, все эти годы Гермиона лишь мешала мальчикам раскрыть их интеллектуальный потенциал.
Но как Василиск передвигается по замку? Огромная склизкая змея, как ее не заметили? Гермиона нашла ответы на это.
Что? Пипец?
Трубы!
Конечно, я так сразу и подумал. Итак, все детали истории складываются в единую мозаику. Друзья понимают, что девочкой, которая умерла при прошлом открытии тайной комнаты, была Плакса Миртл. Та самая, что тусячила с ними полфильма. Но нет времени, у нас шок! Оказывается, что в этот раз напали на сестру Рона, Джинни, и утащили ее в тайную комнату. Естественно, есть риск, что на этот раз труп таки будет, поэтому школу, возможно, прикроют. И что делают преподы?
Мы поручаем вам сразиться с монстром Златопуст. О ваших подвигах давно ходят легенды.
Дамочка, вы в своем уме? На кону стоит жизнь ребенка! Мне кажется, или я какие фильмы ударяюсь в самоповторы.
Девочка была похищена монстром, Златопуст, настал ваш момент истины.
Так вот, я, конечно, понимаю, что вам охота поставить этого засранца на место, но не в момент же реальной опасности! Окей, давайте я попробую поверить, что все такие наивные, никто не догадался, что он трепло, и на полном серьезе его туда отправили. То есть, может, он всех бесил как хвосту на неврун. Окей, давайте примем эту условность и сделаем вид, что это имеет смысл.
Я зайду в офис за палочкой.
Гарри и Рон бегут к Локонсу, потому что они опять единственные, кто действительно озабочен жизнью ученицы. Тут-то он и раскрывает свои карты перед ними.
Мои книги не имели бы половины успеха, если бы люди знали, что я не совершал все это.
Но друзья решают, что придется взять его с собой. И я вообще не понимаю, зачем они так делают. Ведь понятно, что он им только обузой будет, ну?
Я помню только, что видела два громадных желтых глаза за этой раковиной.
Я думаю, это и есть вход в тайную комнату.
Гарри, скажи что-нибудь на парселтанге.
О, у меня как раз есть переводчик со змеиного.
Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда.
Ладно, не будем. Что ж, ребята отправляются сражаться с огромным монстром. В одиночку. Стоп, что? Почему бы на этом этапе не остановиться, не прибежать бы к МакГонагал и не сказать:
«Собирайте всех профессоров, магический ОМОН, и вытравите оттуда эту тварь!»
То есть, ладно, в первом фильме им никто не верил, и они вынуждены были действовать в одиночку, но тут-то в чем проблема? Ну, даже если вы так уверены в своих силах и боитесь потерять драгоценное время, то возьмите с собой хотя бы оружие, а не мужика, который может помешать.
Не больше помочь нечего.
Вы первый.
Ребята, какая в этом польза?
Вас не жалко.
Боже мой, я поражен тем, как жесток в душе своей Гарри. Знаете, я понимаю, что этот человек в его глазах не заслуживает уважения, но парень в шаге от того, чтобы отнять жизнь в утеху своим внутренним демонам. В первом фильме нам продемонстрировали, как ребенок, маленький мальчик, убивает своего врага. Ожесточенно, без тени сомнений, он наносит тому фатальный урон, осознавая итог. Но нам вообще не показали, что подобное событие как-то повлияло на юнца. Словно бы он и не переходил эту опасную черту, не отнимал жизнь у человека собственноручно. Не брал на себя бремя палача. Гарри стал убийцей в 11 лет, это даже при том, что Волан-де-Морт в 16. Именно отсутствие какого-либо переосмысления, внутреннего анализа произошедшего и тот факт, что Гарри снова способен на подобное, заставляет меня думать, что либо Гарри действительно не так уж далек от Темного Лорда и готов предстать перед зрителем в ипостаси безжалостного убийцы, либо сценаристы просто забили на нравственность и не обременяют свои головы этим экзистенциальным фуфлом.
И дом сойдет!
Или больше.
Прощайтесь со своей памятью.
Сомнение!
Златопуст отшиб сам себе память. Он даже не знает, кто он.
Ты живешь здесь?
Знаете, говорите, что хотите, но я обожаю этого персонажа. Он действительно забавен.
Что нам теперь делать?
Жди здесь, пытайся сделать проход, чтобы мы смогли выбраться. А я пойду искать Джинни.
Итак, Гарри добирается до логова злодея, до места, которое является источником воды Бонаква. Вот всегда знал, что ее зачерпывают с канализации. И узнает, что все это время тайную комнату открывал Том Реддл, а сейчас он высасывает душу Джинни.
Your soul is mine.
И вообще он Волан-де-Морт.
Что? Опять?
Вдоволь позлорадствов, он призывает змею и начинается финальный батл. Тут надо признать, что сама сцена снята очень атмосферно. Этот бой доказывает, что с таким зашкаливающим уровнем везения и никакого бессмертия не надо.
Змея нападает на Гарри, но ему удается пробежать даже несколько метров, не споткнувшись. Опасный момент. Феникс! Чертов! Феникс появляется, чтобы ослепить змея, и опять исчезает. Чудовище ориентируется на слух. Мальчику придется его обхитрить. Есть! Путь свободен, но нужен план и меч! Сценарий подкидывает Гарри оружие. Парень отчаянно пытается им махать и снова опасный момент. Змей почти у цели. Он сам себя заколол. Кто бы сомневался. Везение реально, счет 1-0.
Знаете, этот момент со шляпой вызывает столько вопросов. Во-первых, почему Феникс принес именно шляпу? Это самое полезное, что он смог найти в кабинете Дамблдора? То есть вообще он ничего лучше не придумал? Во-вторых, почему это вдруг шляпа имеет способность телепортировать вещи? И почему этим никто не пользуется? Это как-то вот вообще рандомно. Типа вот шляпа умеет петь песни, ковыряться в головах детишек и телепортировать вещи. Причем с условием.
Только истинный гриффиндорец может вытащить этот меч из шляпы.
Может, она еще и крестиком умеет вышивать вдобавок? В-третьих, какое есть объяснение тому, что Феникс внезапно решил прийти на выручку пацану, которого видел лишь единожды, когда перерождался? Может, в момент перерождения между ними образовалась неведомая связь? Или если это все гениальный замысел Дамблдора, и это он послал птичку, то это самое нелогичное, что Дамблдор мог предпринять в этой ситуации.
Так вот, что Дамблдор прислал своему великому защитнику. Певчую птичку и старую шляпу.
Послать за пацаном тех же преподавателей в разы эффективнее. А если птица решила прилететь сама, то какого черта? Погодите, давайте испробуем мой детектор бреда. Да, я так и думал, он мигает. А, да, и кстати, насчет вот этого момента.
Сразу видно, что вы мало читаете. Последние опыты доказали, что змеи глухи, они ничего не слышат.
Да, я этого не знал.
В общем, после всех этих абсолютно нереалистичных в плане поведения для подростка побегушек, Гарри оказывается отравлен ядом Василиска. Но также до него доходит, что этот яд может уничтожить и дневник. И снова Гарри безжалостно убивает. Давай, Гарри, драматушься! Ты сможешь уродить эмоцию, ну давай! Блин, такое чувство, что на съемочной площадке все говорили Рэдклиффу: «Ты актер, Дэнни, великий актер».
Гарри, ты ранен? Не бойся.
Я пытаюсь изобразить умирающего, но мои актерские способности не позволяют мне это сделать.
О, спасибо, Фоукс, теперь мне не придется играть умирающего.
После веселого полета на всемогущем орле, а в смысле Фениксе, Гарри снова в кабинете Дамблдора.
Значит, волшебная шляпа права, я должен учиться на Слизерине?
Это правда, Гарри? Почему же шляпа распределила тебя на Гриффиндор?
Потому что я просил ее.
Ты дивергент, Гарри.
Но появляется Люциус Малфой, и Гарри понимает, что это именно он подкинул Джинни дневник, и именно об этом его пытался предупредить Добби. И тут происходит момент, который породил сотни тысяч мемов.
Хозяин подарил Добби одежду, и теперь Добби свободен.
Ну, скорее, дал, ну, тут сложности перевода. Ну да, в общем, Добби очень хитро сделанный эльф.
Ты отнял у меня моего слугу Добби! Абахта!
Блин, да что у этих эльфов за чертовая магия? Сначала он без труда заколдовал проход, перепрограммировал Бладжер, трангрессировал в Хогвартсе. Несмотря на то, что вот есть люди, которые запрещают это делать. И, кстати, не стоит сетовать на мою забывчивость, когда я обозреваю только первый фильм и освежил память только первой книгой.
Договорились?
То есть эльфы, походу, какие-то хакеры от мира магии. Они читерят, поэтому, видимо, их и держат в рабстве. Это так метафорично. Прелесть.
Авахта!
Стоп, что? Ты пытался колдануть Аваду Кедавру? Боже мой, да ты мог закончить франшизу слишком рано. Ну и опять концовка фильма в большом зале. Дамблдор опять выкидывает очередной забавный прикол над учениками. На этот раз он надругался не над одним факультетом, а сразу над всеми.
Все экзамены будут отменены.
Ну а моя сентиментальность берет надо мной верх.
Я не плачу, вы не подумайте, просто кино такое милое, но... Да, это просто какое-то...
Сентименталити!
И на этой волшебной ноте кино заканчивается. Я думаю, что экранизация второй части превосходит первую почти во всем. Как я и говорил в начале, тут есть много элементов лишних в рамках общей истории. Например, тот же оживший автомобиль или дуэльный клуб, которые фактически не нужны фильму. Позже они никогда не проявят себя в рамках киноистории. Они важны лишь как часть канона книги. Когда в последних фильмах появляется этот гоблин из первой части или меч из второй, это круто. Когда мантия-невидимка никуда не девается и на протяжении всей серии про нее никто не забывает, как про оживший автомобиль или про маховик времени, все это служит целостности истории, а не просто детали, которые если убрать, ничего не изменится. Но повторюсь, ничего против их я не имею, это клево. Сам сюжет выстроен грамотно, фильм подан вкусно и многое в этом кино показано правильно. Знаете, я, кажется, понял, в чем наибольшая проблема экранизации Гарри Поттера. Книги повествуют нам историю поэтапного взросления. Каждая из них отображает определенный возраст персонажа, и история взрослеет вместе с ним, что довольно неплохо, если читать последовательно, но нелепо, если читать с оглядкой на продолжение. То есть, доведенный до абсурда образ того же Локонса слегка дисгармонирует с событиями последней части. Но фильмы по сравнению с книгами получились слишком разношерстными, и это постепенное развитие чувствуется очень резким, а не плавным. Однако, по сути, здесь нет плохо прописанных персонажей. Все, что происходит, вполне легко понять, взглянув между строк. Дамблдор настолько был опьянен мыслью стать великим, что, будучи человеком недальновидным и, очевидно, плохо разбирающимся в людях, он умудрился создать себе имидж внушающего колдуна, и в итоге к концу истории его сумасшедшая стратегия таки срабатывает, и он заслуживает признания. Это ли не победа персонажа? Это учит нас идти к цели и тому, что чтобы стать кем-то, надо убедить весь мир в том, что ты такой и есть, и лишь соответствовать образу. А вот Гермиона, которая так боялась, что из-за того, что она ничего не знала о магии до письма, она будет худшей в школе, что в итоге стала отличницей и на нее все равнялись. И в итоге она познала то, что не было написано в учебниках, и ее душа обрела равновесие. Она учит нас всестороннему развитию и тому, что не стоит зацикливаться лишь на одной чаше весов. А вот Гарри, он так боялся, что из-за того, что он ничего не знал о магии до письма, он будет худшим в школе, что сделал аж целое нифига. Очевидно, что Гарри с детства был аутистом, и его мозг был погружен во тьму бессилия. Гарри мог бы провести жизнь овощем, так и не сумев стать полноценной ячейкой общества. Однако в ту роковую ночь Волан-де-Морт случайно передал Гарри частичку своего острого ума, и Гарри обрел сознание. Волан-де-Морт заплатил той ночью огромную цену, так как с тех пор постоянно тупил и не мог увидеть очевидного. А Гарри хоть и сумел сделать элементарные логические выводы, но полученного дара было явно мало, чтобы Гарри мог уверенно называть себя думающим человеком. Он учит нас, что даже у людей, неодаренных великим интеллектом, есть шанс обрести себя и прославиться везучестью. Извините, я просто хотел дать вам нестандартный взгляд на историю и выдвинуть свою теорию. Простите, это было лишним. А теперь я скажу, что мне не нравится третий фильм, и пока вы разводите в комментариях холивары, я как крутой обзорщик уйду, не глядя на комменты.